Очередной сдавленный стон наполнил подвалы. Девушка перестала дергаться и сделалась недвижима. Он воспользовался моментом, чтобы поправить плащ. Трудно было понять, сколько пришлось ждать. Спроси его, кто ответил бы, что четверть часа, не больше. Троица жрецов появилась в помещении так тихо, что это могло показаться магией.
«Она крепкая», —
проворчал тот, что с хриплым голосом. «Верно». Седобородый выглядел разочарованным. «Я был уверен, что на этот раз она сломается. Хочу, чтобы во время следующей процессии вы утроили стражу. К мечу никто не имеет права приближаться. У меня есть идея, как отвести внимание от кражи». Идущий впереди жрец остановился и повернул голову.
«И как же?»
— пискнул он. «Распущу слух, что до храма дошла информация, что мейканские шпионы попытаются обесчестить реликвию. Поэтому мы устраиваем на них охоту по всему городу, а меч охраняем как никогда тщательно. И пусть к тем, кто знает, что он украден, дойдет весть, что это была лишь уловка, дабы обмануть святотатцев».
«Хорошая идея приходит тебе в голову в подземельях», — захохотал тот, кого называли Хегром. «Тебе бы почаще здесь бывать. А что с гильдией воров? Они ведь, несмотря ни на что, могут отыскать сосуд».
«Если мы не можем его найти, то они тоже не справятся. Но ты обратил внимание на важную деталь. Надо будет заняться этой гильдией. Лига не должна возражать».
Жрецы двинулись к выходу. Последний, тот, что с писклявым голосом, задержался в дверях и обвел комнату взглядом. Альцину показалось, что в их сторону он смотрел чуть дольше. Худое лицо жреца было ему известно слишком хорошо. Вор задержал дыхание. После длившегося целую вечность мига монах все же отвернулся и вышел. Двери затворились за ним, звук раскатился по комнате металлическим щелчком. Скрижетнули засовы, вор и Сикхийка же оказались в ловушке. Едва стихли шаги, девушка выскочила из-под пелерины, словно выстреленная из катапульты. На стене, которая до сего момента не выделялась ничем особенным, виднелся теперь абрис небольших дверей. Это через них жрецы должны были попадать в остальную часть подземелий. Альцин услышал, как Сихийка возится перед ними, что-то бормоча себе под нос. У него же были другие проблемы. Клессен. Тот худой жрец с писклявым голоском. Клессен Лот Треван, великий инквизитор княжества. Альцин видел его раз-другой во время процессии, меж наивысшими чинами культа, но только сейчас он понял, почему его называют молчальником. Хоть тем, кого он допрашивал, наверняка было не до смеху, даже если он и задавал вопросы своим этим писклявым дисконтом. А если малой Клессен, то обладатель мерзкого голоса наверняка Хагренс и Клевари, предводитель храмовой стражи, носящий титул кулака битвы Реагвира. А тот третий, выглядевший словно патриарх, это Тиггерфрен, второй в очереди к креслу архижреца, что нынче занято страдающей старческим маразмом марионеткой, считавшейся для несведущих главой храма. Эта троица обладала истинной властью в Ордене, в связи с чем угрозы, какими бросался Деаргон, показались теперь молодому вору просто шуточками. Если эти жрецы решили кого-то уничтожить, тому следовало убегать воистину быстро и воистину далеко. Он услышал за спиной отзвук глухих ударов. Эта девушка пыталась проникнуть в запертую часть подземелья. Он оставил ее без внимания и пошел к двери, что вела наверх. Уже с первого взгляда Альцин видел, что изнутри проблем открыть ее не будет, а потому он легко отсюда выйдет. Хоть одна хорошая новость.
«Ты окоешь эти двери?» — раздалось из-за спины. «Без проблем».
Он даже не стал поворачиваться.
«И думаю, даже закрою так, что никто не догадается». «Не ту, эту!»
Сикхийка стукнула в дверь, подле которой она крутилась.
«У меня нет на это времени, поскольку дерьмо, в которое я свалился, как раз дошло до моего рта. Пожалуй, мне пора на долгую прогулку за город». «Квевенре!» «Верю, что не понимаешь. Я искал кое-какой меч, но услышал, как трое по-настоящему сильных и обладающих властью сукиных сынов готовятся заняться мной и моими друзьями. Кое-какие дела обладают первенством, кроха». «Алетал! Квинте де Алетал Арданс!»
Он не понял ни слова.
«Ты хочешь ссориться? Мы оба сидим в одном мешке».
Он закончил осматривать замок и глянул на девушку.
«Хоть я не знаю, как ты в нем оказалась и что здесь делаешь».
Она стояла под противоположной стеной, скрывшись в подвижных тенях. Внезапно она сделала несколько быстрых шагов, пока не попала в круг света, отбрасываемого светильниками. Казалось, она ведет некую внутреннюю борьбу.
«Ты откроешь двери, я дам меч!» — выдавила она. «Ну, конечно. Ты украла меч Регвера? Кусок железа, который я сам едва сумел бы вынести по лестнице? Ты считаешь меня дураком? Нет, не надо отвечать». Он снова повернулся к дверям. «Лучше расстанемся, как хорошие незнакомые».
Он начал потихоньку исследовать конструкцию замка. Насколько не было проблем его открыть, настолько же проблемой могло оказаться запереть его снаружи, чтобы никто не догадался. Но он должен справиться. Между лопатками засвербело так, словно дюжина пчел оставила там свои жало. Он услышал неприятный скрежет, а когда повернулся, каменный постамент, весящий боги знают сколько-то, висел в каких-то 2 футах над полом. Девушка стояла рядом, кончиками пальцев правой руки прикасаясь к его поверхности. Тихо повторяла какие-то слова, с вызовом глядя на Альцина. Когда решила, что он увидел достаточно, замолчала, а черный камень медленно опустился на свое место.
«Флетс меч!»
Он заиграл желваками, пережидая, пока свербеж утихнет.
«Верно, я хочу меч. Тогда откроешь двери».
Двери были черными и, судя по поверхности, сделанными из камня. Там имелись 2 дырки для ключа, на половине высоты, в 3 дюймах от кромки, в 6 дюймах, одна над другой. Он знал это расположение. Замок был достаточно сложен и наверняка требовал проворачивать 2 ключа одновременно. Альцин похлопал по темной поверхности.
«Чары?» —
Сикхийка покачала головой.
«Негрет, не слышу, Кэсси. То, что ты не ощущаешь магии, ничего не означает. Но мой патрон в таких случаях привык говорить по проблеме за раз».
Он вытащил пучок отмычек. Сихийка внимательно поглядывала на все это.
«Ты, Харнел, откроешь эти двери?»
«Попытаюсь. Подержи факел». Он вручил ей подожженный от светильника труд. Вложил в верхнюю дырку кусочек мягкой проволоки и принялся вращать. Закрыл глаза, отмечая в памяти все неровности внутреннего строения замка. Выгнул, согнул проволоку несколько иначе, попытался снова, потом еще раз и еще. После 5-го захода он уже более-менее знал, какая из отмычек подойдет. Всунул ее в замок и принялся манипулировать. Храповики сопротивлялись, отмычка начала выгибаться. Он остановился и занялся 2-й дыркой. Здесь пошло побыстрее. Уже после 3-й попытки он знал, что такой отмычки у него нет.
«По одной проблеме», —
прошипел Альцин, утирая со лба капли пота, и потянулся к поясу. Витки стальной проволоки и щипцы уже не раз спасали его от проблем. Он отрезал 2 кусков, выгнул, примерился, вытянул, исправил их форму, попытался снова, легонько нажимая на найденные храповики. Те поддались.
«Ну ладно, теперь смазка».
Девушка не отозвалась. Только смотрела, как он вытаскивает маленькую бутылочку и вливает несколько капель прозрачного масла в каждую дырку. Подождал минутку, пока масло просочится в механизм, потом сунул в верхнюю дырку отмычку, а в нижнюю — 2 проволоки и плоский кусочек металла.
«Ты должна мне помочь, хорошо?»
«Эмель», — согласилась она.
«Хорошо. Что надо сделать?»
«Возьмись за эту отмычку, за эту вот». Он направил ее ладонь. «И вот эта проволока. Держи. На счет 3 крути отмычку влево. 1, 2, 3!» Казалось, ничего не выйдет. Альсин подцепил нижние храповики. Они одновременно провернули ключи, однако замок стоял насмерть. Некоторое время они молча мерились силами с упорным механизмом. Потом девушка шевельнула своей отмычкой. Что-то щелкнуло. Альсин почувствовал, что нижняя отмычка может провернуться, и дверь начала отворяться. Он нажал плечом. Створка бесшумно распахнулась, он же внезапно оказался лицом на полу. Сихийка метнулась вперед, словно некая мощная сила всосала ее внутрь. Он только вздохнул, поднимаясь на ноги. Попытался вспомнить, в какую, собственно, сторону идет этот туннель. Если он не ошибался, коридор вел в сторону моря, чтобы через 30 ярдов закончиться обычными деревянными дверьми. Когда вор добрался до девушки, она стояла перед ними и заглядывала внутрь сквозь маленькое зарешеченное окошко. Альсин бросил взгляд над ее головой и тихо присвистнул. Колеблющееся пламя осветило горы золотых и серебряных монет, мешочки и сундучки, наполненные драгоценными камнями, бриллиантами и янтарем, ровно уложенные слитки золота и висящие на стенах расшитые гобелены. Под противоположной стеной блестело несколько парадных доспехов, с виду стоящих больше, чем годовой доход немаленького сельца. Содержимое этой сокровищницы могло обрушить рынок драгоценностей в княжестве. Храм и вправду рос в силе. Миг-другой Альсин ласкал взглядом все эти сокровища, но внезапно в нем проснулся воровской инстинкт. В подземелье было холодно и сыро, никто бы не держал сотканный из драгоценнейшей шерсти гобелен в таких условиях, а монеты и доспехи блестели слишком отчетливо и притягательно. Девушка задрожала.
«В кассе!»
Он уже начал понимать отдельные слова. «Чары, только какие?»